Перед молитвой хотелось бы напомнить слово о нашем служении Господу и ожидании Господа нашего Иисуса Христа. Текст Писания, который хотел бы предложить, взять за основание для наших размышлений, это первое послание апостола Павла к Фессалоникийцам, 1 глава, 9 и 10 стихи. «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Братья и сестры, есть три глагола. «Обратились», «служить» и «ожидать». Господь нас призвал для того, чтобы не для себя жить, а для того, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать Сына Его с небес. Ожидать Христа – это значит засучать рукава и действовать. Ожидать надо Христа так, как будто Он придет сегодня, а планировать надо так, как будто Он придет через 1000 лет. Ожидание Господа Иисуса Христа, оно связано с тем, что Он избавит нас от грядущего гнева. Много споров есть, всевозможных теологических на эту тему. Когда придет Господь? Перед великой скорбью, во время великой скорби. Верующие иногда теряются в догадках и живут ожиданием великой скорби, думают, вот когда будет печать 666, уже не купить, не продать, я буду видеть бедствие своих детей. Как я это выдержу, когда на моих глазах дети наши будут умирать? Писание говорит нам следующее, что Господь придет за нами до великой скорби. Почему это славная надежда? Почему это славное ожидание? Потому что в пришествии Господа Иисуса Христа есть то, что здесь написано, избавление от грядущих бедствий. Значит, все грядущие бедствия, они не для ожидающих Христа, не для служащих Богу, не для церкви, они для тех, кто останется на великую скорбь. Для церкви, братья и сестры, гарантировано избавление от всех грядущих бедствий. Поэтому, когда мы ожидаем Христа, братья и сестры, это такая мягкая подушечка, которая успокаивает наш дух и дает нам возможность смотреть с оптимизмом во все завтрашние дни. Грядущие бедствия не для церкви, не для избранных. И поэтому, братья и сестры, нам с вами не нужно готовить сухари на великую скорбь. Не нужно себя настраивать на то, ах, как я буду смотреть на умирающих голодных детей. Грядущая скорбь не для нас. Она для тех, кто останется вне церкви, вне спасения. Ожидать Иисуса, Сына Его, который избавит нас от грядущего гнева. Братья и сестры, есть ли хоть где-нибудь в Писании, хоть какой-нибудь, хоть один намек на то, что мы должны ожидать, избранные и верные, великую скорбь, а не пришествие Иисуса Христа, что мы должны готовиться к великой скорби? Есть ли хоть где-нибудь намек хоть на это? В моей Библии этого нет. Везде написано, чтобы мы ожидали Христа. Нигде не написано, чтобы мы ожидали великую скорбь. И восклоните голову, то есть поднимите голову вашу, ибо близко избавление ваше. Чем больше исполнения мы видим в окружающем нас мире через глады, моры, землетрясения, бедствия, всевозможные военные слухи и все, что прочее происходит в этом мире, в Израиле, в израильском народе, когда мы это видим, что одно за другим свидетельствует, что вот-вот Господь приближается, написано, поднимите голову вашу, близкое избавление. Господь подаст вам эту небесную колесницу, облако. Мы должны жить не ожиданием грядущих бедствий, а ожиданием Иисуса Христа. И у меня был один друг детства. И вот я однажды приехал к нему, а он до сих пор не женат. Ему уже 46 лет, а он все еще не женат. Я говорю, а что с тобой? Ты же совершенно здоровый человек. В чем дело? Чего ты семью не создаешь? Говорит, ты знаешь, какие времена скоро придут? Я говорю, какие? В общем, рассказал мне историю 91-го года. Когда началась рыночная экономика, ну, девальвация рубля, обмен денег, все потеряли, у него тоже были какие-то накопления, он что-то потерял, и он решил сушить сухари. Насушил 10 мешков сухарей. А его мама, смотря на него, насушила 12 мешков сухарей. Ему старшие братья, которые уже семейные, и младшие братья семейные, они говорят: «Саш, что ты делаешь? Вы еще придете ко мне, как Иосифу в Египет, я ваших детей хлебом буду кормить». Проходит время, жизнь потом нормализовалась. И вот, говорит, однажды я лежу на диване, смотрю, облако моли летает под потолком. Думаю, откуда же там моль? Открываю мешок, а там еще туча вылетает. И в каждом мешке туча моли. Вот он настолько был скован этим страхом. Опять какие-то накопления, сделал вложения, вложил в банк. Этот банк прогорел, все, что он 5 лет накапливал, он опять потерял. Потом думает, как же мне сберечь средства. Стал накапливать и вкладывать в бытовую технику. Стал покупать новую бытовую технику. А у него комнатушка, ну там небольшая, всего 12 квадратных метров. И вот вся комната в центре до потолка, в упаковках у него стоит бытовая техника до потолка. Запакованный двухкамерный холодильники, печка СВЧ, все запаковано. Я в эту комнату зашел, так боком хожу, вот так вот боком. Я так пройти не могу. Говорю: «Саша, а что есть у тебя такое?» А это, говорит, вложение денег. Банкам я не доверяю. Я решил в технику. Говорю: «Саш, а сколько этой техники, вот этому двухкамерному холодильнику, сколько он тебе?» Он уже, говорит, 5 лет стоит. Я говорю: «Ты знаешь, даже гарантийный срок уже пропал. Это уже мебель, говорю, морально устаревшая. Она уже, в принципе, никому не нужна. У тебя братья?» Я говорю: «Твой младший братишка, 5 детей у него. Его жена вручную стирает. У тебя стиральная машина, автомат запакованная, уже скоро заржавеет». Я говорю: «Она здесь тебе в упаковке. Ты хоть бы братишке передал бы. А когда тебе будет станет вообще тяжело, наверное, они тебе как-нибудь помогут». И вы знаете, бесполезно. Человек парализован. Он верит в ожидание грядущих бедствий. Он завтра ожидает только, что будет хуже, чем сегодня. И как бы вложить деньги так, чтобы они не прогорели, и во что бы их вложить, он не способен ни как мужчина, ни как христианин, ни семью создать. Братья и сестры, вот на что способно вот это ожидание грядущих бедствий. Полная парализация, братья и сестры. Это катастрофа духовная. И есть верующие, которые вот по этому принципу живут. Ах, как я проживу, когда великая скорбь, когда начертание, на руку начало. Да, братья и сестры, откуда вы взяли, что это для церкви? Откуда вы взяли, что мы должны жить во время великой скорби? Господь говорит, что наше призвание, наше избрание заключается в том, чтобы служить Богу, ожидать с небес, а в этой славной надежде мы получим избавление от всех бедствий, грядущих на всю вселенную, братья и сестры, но не для церкви. Церковь будет избавлена. «Так как ты сохранил слово свидетельства моего, и я сохраню тебя от годины искушения, грядущую на всю вселенную». Господь так сказал, братья и сестры. Аминь. Такое драгоценное обетование мы с вами имеем, а люди верующие живут без веры в Бога, как будто мы, как люди мира сего, не имеющие этих драгоценных обетований. А теперь у меня, братья и сестры, несколько есть вопросов по этой теме. Вот в нашем собрании, все присутствующих здесь, как определить, кто из этого собрания ожидающий Господа Иисуса Христа, а кто не ожидающий? Мы все избранные, все призванные, все спасенные. Но вот есть люди спасенные, но ожидающие явления Иисуса Христа, а есть люди спасенные, не ожидающие. И как их отличить друг от друга? По каким признакам? По каким признакам? И вот это основная тема моей сегодняшней проповеди. Я хочу назвать 5 признаков ожидающих Господа Иисуса Христа. Книга Бытие, 45 глава, с 26 стиха. «Известили Иакова, сказав: Иосиф жив, и теперь владычествует над всею землею египетскую. Но сердце его смутилось, ибо он не верил им. Когда же они пересказали ему слова, все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил дух Иакова, отца их, и сказал Израиль: довольно, еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру». Братья и сестры, вы знаете о том, что Иосиф был похищен, 20 лет он был в разлуке с отцом. Этот отец сказал, что с печалью войду во гроб. Ничего его не радовало после разлуки с любимым сыном. Я представляю себе, если я был бы художник и мог нарисовать портрет Иакова, то я бы нарисовал бы его такого дедушку с потускневшим взглядом, смотрящим в землю. Ничего его не радует. Братья и сестры, но вдруг однажды старичка известили о том, что Иосиф жив. Потом показали ему доказательства этой доброй вести, колесницы от фараона. Посмотри, это Иосиф пристал за тобой. И в какой-то момент он поверил, что Иосиф жив. И еще есть шанс встретиться с сыном. И вы знаете, что с ним произошло? У него морщинки разгладились, лицо поднялось к небу. Глаза засияли, в глазах огонек появился надежды. Этому старичку жить захотелось. Он поверил, что сын жив. Братья и сестры, тут написано, что ожил дух Иакова. Ожил. Вот человек с живым духом, братья и сестры. Вот эта весть, что Иосиф жив, она родила в нем вот это оживление духа. Братья и сестры, весть, что Иисус Христос жив и придет снова к нам, это более радостная весть, чем Иосиф жив. Если мы живем ожиданием Иисуса Христа, ожиданием славной встречи с Иисусом Христом, то у этого человека, живущего ожиданием Христа, живой дух. Вот это первый признак людей, ожидающих Христа. Какие бы беды и бедствия ни случились в жизни этого человека, какие бы несчастья бы ни выпали на его плечи, на его судьбу, у этого человека дух живой, оживотворенный, понимаете? А от этого человека веет упованием на Бога. У него всегда есть что-то сказать ободряющее. Он не угнетен и не подавлен. Он живет верой во встречу с воскресшим и грядущим на облаках Господом Иисуса Христа. Вот этот признак, живой дух, братья и сестры, это состояние людей, ожидающих Господа. Те люди, которые не ожидают Господа, братья и сестры, от них веет могилой, от них веет пессимизмом, от них веет одним ропотом на Бога, что их жизнь не удалась. Те люди, которые живут с ожиданием Господа, от них веет радостью, небом. Как-то рядом с ними оживаешь сам. От них веет жизнью, братья и сестры, вдохновением каким-то. У нас был такой пресвитер в Кишиневской церкви, Руденко Григорий Антонович. Это был человек с живым духом. Он много бед и бедствий перенес. При румынской власти его арестовали, пытали на допросах, а потом обожгли ладони и ступни, и он не мог идти, а он полз на локтях и на коленях 7 километров до дому от полиции, от того места, где его отпустили. На коленях и локтях 7 километров полз к дому, потому что были обожженные руки и ноги. Пришла советская власть, его, как пресвитера Кишиневской церкви, в 40-х годах осудили на 10 лет лагерей. Выслали его, он отбывал срок в лагерях, а всю его семью выслали тоже на север, как семью врага народа. И он ничего не знал о существовании, где его семья обитает. В дом его, где он жил в Кишиневе, поселили семью милиционера. Через 10 лет он вернулся в дом, занятый семьей милиционера. Где жена? Не знаем. Где мои дети? Не знаем. Он стал их разыскивать. В дом его не пускают. Он тогда сделал в огороде себе шалаш и стал в этом шалаше жить. А члены церкви, верующие в Кишиневе, услышали о том, что пресвитер вернулся из тюрьмы. И он в этом шалаше беседовал с членами церкви, утешал их, укреплял надежды на Бога, благословлял их, находил слова утешения. Они шли в свои жилища уютные, а он оставался в этом шалаше жить. Все верующие мне рассказывали, когда мы приходили к нему беседовать в этот шалаш, он никого не отпускал с пустыми руками. Он хоть орех или кисть винограда, или яблоко, или грушу что-нибудь с этого сада подарит, и мы, говорит, никогда с пустыми руками от него не уходили. Но самое главное, у него было всегда живое слово от Бога, слово утешения. Братья и сестры, у него ничего не было, кроме драгоценной веры. Потом приехала его жена с детьми, потом семья милиционера освободила дом, потом опять он поселился в этом доме, потом началось пробуждение в нашем братстве, он встал в проломе в трудное время, стал отстаивать истину в 61-м году. Он меня благословлял, когда я родился в 65-м году. Мне родители говорили, что когда ты родился, Григорий Антонович совершал над тобой молитву. Какой это был муж Божий, уповающий на Бога. Живой дух, братья и сестры, у того, кто ожидает Господа. В одной церкви проходило благословенное служение по очищению, по освящению. И вот одному брату-служителю поручили посетить на дому всех стареньких, всех хромых, всех больных, которые не могут быть на членских собраниях, но с ними встретиться на дому и в домах побеседовать со всеми. И говорит, я должен был посетить по списку несколько десятков неходящих на собрание членов церкви. И вот, говорит, я прихожу в один дом, бабушка, прикованная к постели, уже много лет прикована к постели. Я, говорит, спрашиваю, бабушка, вас что-нибудь радует в жизни? Говорит, сыночек, а как же? Бабушка, а что вас радует? Сыночек, ну как не радоваться? Ты посмотри. И открывает карту. Говорит, и показывает, вот по этой карте, о каких народах она молится. Где эти народы живут, в каких странах. И она совершает молитвы о пробуждении этих народов. Потом открывает свою тетрадку и показывает список всех миссионеров, о которых она молится. Потом дальше страничку переворачивать. Смотри, я молюсь о всех служителях, список, о которых она молится. О служителях Совета Церкви. Сынок, расскажи мне, что ты знаешь об этих братьях, о которых я молюсь? Потом следующую страничку. Смотри, список отлученных от церкви. Всех, кто были за все годы отлучены от церкви, о всех она молится. Говорит, что ты знаешь об этих людях? Я же о них молюсь. Расскажи мне, сынок, что ты о них знаешь? И вот так она листочек за листочком свою тетрадку переворачивала, и все, новые списки, и новые списки, и новые списки. И я, говорит, понял, что здесь не просто бабушка больная, а тут, как у Иакова, говорит, я увидел ту лестницу, соединяющую молитвы, землю с небом. Я понял, что сами ангелы сюда, в эту комнату приходят и служат этой бабушке. Она живет жизнью с братством, она идет в ногу со временем, братья и сестры. Я, говорит, был удивлен. Прихожу к другой бабушке. Говорю, бабушка, вас что-нибудь радует в жизни? Она говорит, а чего радоваться-то? Я вот смотрю, Путин сидит на кожаном диване, нога на ногу, и рассуждает о всемирной экономике. Бабушка, а где вы Путина увидели? Ну как, вот телепередача. Бабушка, а вы телевизор смотрите? Надо знать, что в мире происходит. Эта бабушка питается телевизором. Веры в Господа никакой нет, братья и сестры. Все утрачено. Два человека в разном положении. И та больная, и эта больная. У одной живой дух, а другая мертвый дух. Уже их хоронили. Пришлось эту бабушку отлучить. Просто вот это очень важная мысль. Ожил дух Иакова. Это первый признак. Давайте, братья и сестры, еще найдем несколько признаков. Евангелие от Матфея, 24 глава. В который час, не думайте, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над всеми слугами своими, чтобы давать им пищу во время? Блажен тот раб, которого Господин его пришед, найден поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставят его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет Господин мой, и начнет бить товарищей своих, есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Братья и сестры, тот, кто ожидает, чем он занимается? Он кормит слуг. Он выполняет точно то поручение, которое возложил на него Господин. Кто верный раб? Значит, он сам себе не принадлежит. Который дает хлеб. Братья и сестры, чей хлеб? Господский. Кому дает? Слугам. Чьи слуги? Господские. Чей дом? Господский. Кто установил меру раздачи хлеба? Господин. Кто установил время раздачи хлеба? хлеба. Господин, братья и сестры, что принадлежит нам в Доме Божьем? Ничего, и мы не свои. Братья и сестры, в церкви ничего нашего нет. И я не свой. Здесь все господское. И хлеб, мы должны кормить народ Божий хлебом, а не самодельной похлебкой. И делать это вовремя и исправно, и служить слугам. Все это установил Господь в доме своем. Здесь ничего нашего нет. Здесь все господское. Каждая душа – это Божья душа. Все слуги – Божьи слуги. Братья и сестры, тот человек, который ожидает Господа, он знает свою ответственность перед Господином в вопросах служения, которые Господин возложил. Он ожидает Господина в служении. Другой раб сказал в сердце своем, не скоро придет Господин. Во-первых, он сказал это в сердце, а не на кафедре церковной. И никто этого не заметил, кроме него и Господа. Никто этого не заметил. Он положил в сердце свое тайную мысль, не скоро. Братья и сестры, но плоды его служения стали очевидны для всех. Он стал бить товарищей. Братья и сестры, мы должны не бить друг друга, а служить друг другу. Что должны братья делать с братьями? По Писанию. Давайте вспомним. Носить бремена должны. Дальше что еще? Умывать ноги должны друг. Дальше. Молиться друг за друга. Еще что? Прощать друг друга, да? Братья и сестры, но бить братьев никому не позволено. Это не твои слуги. Это не твое удельное княжество, церковь. Братья и сестры, тот, кто не ожидает Господа, он начинает бить. Он начинает неправильно относиться с братьями. Он начинает вступать в конфронтацию там, где можно было проявить бы мягкость. Вот тот слуга, который ожидает Господа, и у него конфликтная ситуация с братом. Знаете, как он говорит, знаешь что? Вот скоро придет Господин, он нас рассудит. Давай этот вопрос оставим до прихода Господина. А тот, кто не ожидает Господина, он берет дело своего товарища в свои руки и показывает твердость своего кулака. Друзья, следующий признак того, кто не ожидает Господа, кто сказал в сердце своем, не скоро придет Господин, начинает есть и пить с пьяницами. Это говорит об осквернении. Он не со святыми сближается, а с грешниками, с нечестивцами. Он не идет больше, не живет жизнью освящения. Для него чужд путь очищения и освящения. Он смеется над святостью ближних, над узостью, над отделенностью от мира. Он сближается с пьяницами, и его образ жизни – это нечестие, это дружба с миром, которая есть вражда против Бога. Как только человек положил в сердце свою мысль о том, что не скоро придет Господин, он больше не стремится в общение святых, к святым твоим и дивным твоим, к ним все желание мое. Он стремится к общению с нечестивыми. Он идет по пути осквернения. Братья и сестры, какой еще очень важный признак ожидающих Господа? Возлюбленные, ожидая этого, почтитесь явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире. Мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, почтитесь явиться перед Ним неоскверненными и непорочными. Братья и сестры, непорочность и неоскверненность – это нормальная жизнь того, кто ожидает Господа. Это нормальная жизнь. Быть человеком непорочным. Кто епископства желает, доброго дела желает, но епископ должен быть непорочен. Бог говорит Аврааму, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Сотый псалом Давида, «Буду ходить посреди дома моего и размышлять о пути непорочности не положу, вещи непотребны пред очами моими». Братья и сестры, тема о непорочности – это самая главная тема нашей жизни. Иова Бог характеризует такими словами, «Обратил ли ты внимание на раба моего Иова, ибо нет такого человека на земле, который непорочен». Первое, что Бог замечает в человеке, это непорочность. Это одно из самых прекрасных качеств, братья и сестры, которое должно быть в нас. Апостол Павел говорит, я всегда подвязался иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. Братья и сестры, подвязаясь, это подвиг. Братья и сестры, время подвига, оно не прошло. Подвязаться и быть, иметь непорочную совесть пред Богом, перед людьми. Один юноша ко мне подошел с таким вопросом. Говорит, я не имею дерзновения в служении. Я потерял всякое дерзновение. Я говорю, от чего? Говорит, я дал взятку в военкомате, меня освободили от службы, а эта взятка, говорит, меня связала на 5 лет. Я, говорит, 5 лет уже сижу на последней лавке, никакому служению не имею дерзновения. Я связан вот этим пороком. Что мне делать? Я говорю, есть выход. И выход следующий. Покажись священнику. Так написано. Господь говорит прокаженному, пойди покажись священнику по закону. Священник – это власть, установленная Богом на земле. И ты не должен пренебрегать теми, кого Бог установил как власть. Родители – это власть. Служители – это власть. И с этой властью считаться надо. Иди к священнику и покажись, и исповедуй. А он тебе скажет, что дальше делать. Либо вне стана побыть 7 дней для очищения, либо достаточно будет твоей молитвы, либо он скажет, кого обидел, воздай вчетверо, или исправь. Служитель тебе скажет. Но начнется путь твоего восстановления духовного. И еще, говорю, в Писании написано, когда Лазарь вышел из могилы, Господь говорит ученикам своим, апостолам будущим, развяжите его, пусть идет. Значит, кто должен развязывать? Служители. Братья и сестры, служителю Бог дал власть развязывать любого связанного, кто бы чем ни был связан. Это служение священников, развязывать всех связанных. Побеседуй, исповедуйся, а Господь через служителя подскажет тебе путь к исправлению. И вы знаете, он послушался меня, и потом его лицо просияло. И он по сегодняшний день хорошо служит Богу, братья и сестры. Я к чему-то говорю, что сатана хочет нас опорочить. Жена Иову говорит, ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри. Вот сатана использовал жену Иова, чтобы сразить его. Непорочного сделать жену, я скажу, чтобы бороться, братья и сестры, за свою непорочность, иногда надо и жену поставить на место, и ей уста закрыть, чтобы она лишних слов не говорила. Вот у Адама не получилось справиться с Евой, чтобы она лишних слов не говорила. Послушался Адам слов жены своей, и по сей день земля проклята из-за того, что послушался жены. Обои приклеить для дизайна или шторы, пусть жена скажет. А что касается вопроса деторождения за женой, никогда не должно быть последнего слова, никогда. Это не вопросы жены, это вопросы мужа. Есть вопросы, в которых надо, как Иов, да запретить тебе Господь. И положить перст на уста жены, чтобы она не творила погоду в семье. Это цена непорочности. Если ты хочешь быть священником домашней церкви, надо уметь жену свою ставить на место. Это важно, братья. У Иова это получилось. Все ожидающие Господа, они должны подщиться, то есть приложить старания, явиться перед Господом непорочными. Братья, все это нормальный образ жизни людей, ожидающих Иисуса Христа. И последнее. Братья и сестры, качество людей, ожидающих Господа, это те люди, которые ожидают Господа, они собирают себе сокровища на небесах. Они богатеют добрыми делами. Я жил в Кишиневской церкви и наблюдал посвященность Богу хозяев нашего дома молитвы. Николай Иванович Никора и его супруга, он никогда не был служителем, но он был очень прилежным хозяином, жертвенным хозяином. В самые трудные времена, 70-е, 80-е годы, он предоставил свой дом и свой участок земли для богослужений. На его участке земли церковь построила палатку, ее разрушили. Он срубил несколько деревьев, еще расширили палатку, больше сделали, ее опять снесли через год. Он снес гараж, чтобы еще больше палатку сделать. Ее опять разрушили. Он второй гараж разрушил. Через год опять. И так 5 раз строили палатку. И каждый раз он срубал очередные плодовитые, ну, такие фруктовые деревья. Разрушал какой-то гаражик свой, чтобы церковь расширялась, расширялась, расширялась все больше и больше. А потом в 1984 году власти поняли, до тех пор, пока этот... церковь собирается в доме этого хозяина, не удастся ее зарегистрировать. Чтобы ее зарегистрировать, надо отсюда церковь как-то выманить в другое место. А каким образом? Они бульдозером разрушили дом, капитальный дом этого хозяина Николая Ивановича. Все вещи погрузили и увезли, и перевезли его в однокомнатную квартиру в общежитие. Ну что такое старичкам, которые всю жизнь прожили на земле, а потом переселиться в однокомнатную квартиру? Вы представляете себе, да? И я помню, когда церковь пришла на развалины, собралась на развалинах этого дома, провела последнее собрание. И я очень хорошо помню молитву Николая Ивановича. Последний раз он помолился на развалинах своего дома. Это была зима. 84 или 85 год. И он молился так: «Господи, я Тебя благодарю за то, что Ты принял мою жертву. И я знаю, что эту жертву Ты принял. Благодарю Тебя за всех, кто покаялся вот на этом огороде. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты эту жертву принял». Михаил Иванович, когда освободился, вернулся из УЗ, посетил этого старичка в общежитии и говорит: «Николай Иванович, мы, служители, понимаем, что вы же пострадали из-за церкви. Сколько вас в горисполком у вас вызывали, чтобы штрафы платить. Ради церкви вы жертвовали собой и пострадали. Давайте мы от церкви купим вам дом, частный дом, чтобы вы старость прожили в частном доме. Мы в долгу перед вами. Мы купим вам домик». Он говорит: «Нет, Михаил Иванович, а что я в небе буду иметь, если вы со мной на земле за все рассчитаетесь? Какую я буду иметь награду в небесах? Мне, говорит, ничего не надо. Если вы хотите для церкви, чтобы я опять ходил на комиссии, штрафы платил, отстаивал дело церкви перед внешним, я согласен. Если это для церкви надо, я согласен. Но для меня не надо». Вы знаете, так он и умер на этих этажах. А для меня он остался таким примером человека, который собирал себе на сокровища на небесах. И расхищение имения своего принимали с радостью, зная о том, что на небесах будет иметь имение неприходящее. Братья и сестры, люди, собирающие в Царстве Небесном сокровища, это люди, ожидающие Господа. Где сердце ваше, там и сокровище ваше. Если наше сердце, братья и сестры, в ожидании Господа на облаках, мы будем тут на земле скромнее жить для себя, а жертвеннее жить для Бога. Пусть Господь нас в этом благословит. Ему слава во веки веков. Аминь. Помолимся Господу.